Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 30 июля. И сегодня в православном слове мы попробуем понять, почему у нас на земле так мало любви. Вместе с нами ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук Татьяна Валерьевна Кондратьева. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте, Ирина. Рада опять участвовать в вашей передаче.
Мы договорились назвать сегодняшнюю нашу беседу «Почему так мало любви?». Я заглянула в интернет, и оказывается, вопрос очень распространенный. Довольно много людей задаются им. Я, честно говоря, не могу пожаловаться очень на недостаток любви. Конечно, наверное, грех очень жаловаться, но тем не менее, думаю, как и многие, часто такая мысль проскальзывает. Но почему в человеке не хватает любви? Вот я сейчас думаю о той любви, которая в обществе между разными людьми, знакомыми, друзьями, родственниками, сотрудниками. Я думаю, что многие сталкиваются с тем, что вот хочется пожелать, ну, почему ты так неосторожен, почему так агрессивно говоришь. Я думаю, что мы должны все быть более бережными друг к другу, как Христос сказал, да любите друг друга. Но речь у нас пойдет, может быть, более определенно сегодня.
Да, мы сегодня решили поговорить о теме любви на материале комедии Грибоедова «Горе от ума». Я решила сделать в прошлом году занятия со своими студентами по этой комедии и обнаружила, что конфликт комедии созвучен очень многим проблемам. Я преподаю литературу студентам, которых мы учим психотерапии и православному душепопечению, и я преподаю ее не как мы привыкли слышать на уроках по литературе в школе или как в институтском курсе «История русской литературы». А я ее преподаю скорее в приближении к психологическим курсам библиотерапии. Там, где литература используется для того, чтобы помочь человеку разобраться со своим внутренним конфликтом. Как правило, мы не видим каких-то вещей внутри себя. Это, собственно, человек и на исповедь приходит для того, чтобы увидеть какую-то невидимую часть своей души, увидеть, рассказать духовнику, покаяться и благодаря покаянию сделать шаг к тому, чтобы открыть какой-то следующий участочек своей души. И вот когда мы читаем литературу и видим конфликты литературных героев, мы очень часто замечаем какие-то вещи, которые от нас ускользают в обыденной жизни, в повседневности. И вдруг в этом конфликте узнаем какой-то отголосочек ситуации, которые случились с нами в жизни. Ну вот, например, поскольку у нас учится очень много женщин, мы сталкиваемся часто с такой ситуацией, что женщина кого-то любила, может быть, вышла замуж, пожила какое-то время и обнаружила, что полюбила не того. Там, с человеком какой-то конфликт, полное несоответствие там, интересов. Ну, в тяжелых случаях мы сталкиваемся с тем, что женщина вышла замуж за алкоголика. Она развелась и попыталась найти что-то другое. И вдруг столкнулась с тем, что через некоторое время обнаружила, что нашла все то же самое. Почему? Потому что человек имеет некий конфликт внутри себя, внутренний, внутри души. И бессознательно подбирает себе пару человека тоже, который будет соответствовать этому внутреннему конфликту, будет как бы как ключик к замочку подойдет к внутренней ситуации. И для того, чтобы что-то изменилось, надо изменить не другого, а разобраться в себе.
И Татьяна, вот, то есть, да. Тут неправильно ставить вопрос, почему у него так мало любви? а нужно просто разбираться.
Да, пока не надо ставить вопрос, тем более, что очень часто, когда мы подмечаем в себе, что хотели любви, а получилось что-то совершенно не то, некоторые приходят к какому-то такому совершенно ненужному самоукорению. Ну как же так, хотела любви, получила там, оскорбление, унижение, там, какие-то обиды. Вот на этом этапе не стоит как-то себя укорять, а сначала надо разобраться, как так получилось, какой во мне оказался внутренний конфликт, который подобрал вот эту вот трагическую там, какую-то ситуацию, в которой я страдаю, под меня. И вот, когда мы стали читать «Горе от ума», я поразилась, насколько конфликт комедии созвучен многим, насколько он как бы хорошо отозвался, и даже в себе я поняла, что есть какие-то такие вещи, на которые указывает, с которыми столкнулся Грибоедов, которые характерны для нашего русского понимания жизни, для нашего русского ощущения семьи, счастья, для нашего русского ощущения, с чем я сталкиваюсь и как я буду преодолевать эти конфликты. И вот, смотрите, Грибоедов решил написать комедию. Комедия по определению, жанр счастливый. То есть комедия должна кончиться в идеале свадьбой.
Герои несчастны.
Да. Если я вот хотела напомнить нашим слушателям такой пример, я думаю, что многие его помнят, фильм «Собака на сене». Очень удачный такой советский фильм, классическая комедия испанская Лопе де Вега, прекрасно сыгранная нашими актерами. Там три влюбленных человека, которые хотят жениться на вдове, красивой самостоятельной женщине. И она выбирает кого-то из этих трех, одного ей бы хотелось быть вместе с ним, и несмотря на то, что это ее управляющий Теодора, и вроде бы два других дворянина больше ей подходят по социальному положению, тем не менее комедия кончается счастливо именно для чувств. То есть герои взаимно чувствовали друг другу любовь, и они хотели быть вместе, и автор привел действие к тому, что именно вот эти два человека соединились. То есть любовь оказалась взаимной. Если вы вспомните комедии Шекспира, они точно так же строятся по этому принципу. Комедии итальянские, «Слуга двух господ», тоже, наверное, всем хорошо помнится, комедия Мольера, там будет посрамлен комический персонаж, а те, кто должен пожениться, они поженятся обязательно, и все кончится счастливо, все кончится свадьбой. Так вот, русская литература, вот Грибоедов, первая такая попытка, серьезная попытка создать комедию нового времени, столкнулась с тем, что комедийного действия настоящего, счастливого, не получилось. Есть Софья, молодая красивая девушка, которая хочет быть любимой. Есть Чацкий, который приехал в Москву только для того, чтобы ее повидать. И вместо того, чтобы соединиться, два главных героя потерпели полный крах, да, и комедия кончается поражением как для героя-мужчины, так и для героя-женщины. То есть действие не комедийное. И вот Пушкин, когда прочитал комедию Грибоедова, он сказал, что в комедии есть только один умный человек, это Грибоедов, а так в ней ни плана, ни сюжета. То есть Пушкин почувствовал вот это вот противоречие жанра и тому, что получилось у Грибоедова. И тем не менее, реплики остроумные, великолепные, очень хорошо характеризуют каждого персонажа. Каждый герой обрисован очень интересно, остроумно, ярко, Мы представляем себе прекрасно вот эту вот Москву начала XIX века, очень рельефно поданы все вот эти вот комические персонажи, и Фамусов, и Репетилов, и супруги Загорецкие, и вот эти вот старухи. И тем не менее, вот из всего этого прекрасного как бы такого вот букета ярких персонажей получается действие трагедийное. И вот мы как-то у вас на радио Телос обсуждали с отцом Сергеем Осиповым мужские персонажи и поговорили о том, что мужчины гневаются, да, и очень много поговорили о том, что вот это чувство на самом деле движет героями. И если мужчина движим и прежде всего гневом, ну, значит, за их поступками стоит некая агрессия. Да? Агрессия не приведет к счастливому концу, не приведет к любви в финале.
А чем... Да. Татьяна, я помню, вы отмечали именно наших женских героинь, которые особенно чувствуют, проявляют некую мудрость, как Татьяна Ларина.
Ну вот у Грибоедова женщины оказались совсем другие. И я думаю, что в конце передачи мы поговорим не только о том, что каковы женщины, но и каков взгляд Грибоедова как автора, почему такая точка зрения на женский мир и почему вот конфликт комедии именно таков, каков он получился.
И чьи героини более реалистичны.
Да, героини у Грибоедова достаточно реалистичны. И начну я с такого персонажа, который на сцене не появляется. Упоминается некая княгиня Ласова, о ней говорит полковник Склазуб, о том, что она скакала на лошадях, упала, сломала ребро и теперь ищет мужа для поддержки. Вообще вот как бы в комедии действия все крутится вокруг как бы выйти замуж, да, как бы жениться, вот упоминается эта княгиня Ласова. А посмотрите, что тут обыгрывается? Обыгрывается библейский сюжет о сотворении мира. Господь сотворил Адама, а потом из его ребра сотворил ему жену, помощницу, Еву. А московская женщина скакала на лошадях, потеряла ребро. Женщина потеряла ребро. И вот теперь, когда она потеряла ребро, ей нужен муж для поддержки. То есть получается, что пока она его не потеряла, ей никакой поддержки не было нужно. Вот это вот такая первая яркая деталь. Русские женщины приучены жить так, чтобы не нуждаться в какой-то вот поддержке. Второе. Наверное, все помнят со школьных лет вот это вот упоминание о том, что женский мир очень-очень как бы властен в комедии «Горе от ума». То есть, что бы герои не совершали, они все время имеют в виду, а как же там женщины, она скажет, что там скажет княгиня Марья Алексеевна, что там скажет графиня Хлёстова, там вот эти вот второстепенные персонажи, которые появляются на сцене, всех очень заботят, да, то есть
ну, такой вот... Да, да, можно услышать, как людей заботит чужое мнение, а что скажет тот или иной.
Вот, и заботит прежде всего мнение женщин всех в комедии. Вот. Потом вспомним еще таких второстепенных персонажей. Я вот подвожу к своей главной мысли и потом вот к анализу образа Софьи. У Чацкого был друг Горич Платон Михайлович, и вот он появляется на сцене, недавно женившись на московской барыне, прекрасной такой молодой, привлекательной женщине, и вот они уезжают с бала. Наталья Дмитриевна говорит: «Мой ангел, жизнь моя, бесценный, душечка, попож, что так уныло?» Смотрите, сколько ласковых слов она адресует своему мужу. «Признайся, весело у Фамусовых было?» То есть вот она ему уже подает идею, что он должен сказать о том, что было у Фамусовых. Он должен признаться, что было весело. А он ей говорит: «Наташа, матушка, дремлю на балах я, до них смертельный неохотник, а не противлюсь твой работник. Дежурю за полночь, под час тебе в угодность, как ни грустно, пускаюсь по команде в пляс». Наталья Дмитриевна: «Ты притворяешься и очень неискусно. Охота смертная прослыть за старика». То есть муж высказывает свое реальное отношение. «Мне на балах скучно, я устаю, мне неинтересно». Наталья Дмитриевна, которая только что его осыпала всяческими ласковыми словечками, выражая как бы свою любовь, в ответ не верит, что муж чувствует именно то, что он чувствует. Вот она считает, что он должен признаться, что весело было у Фамусовых, а если он признается совсем другом, что ему было скучно и неинтересно, она тут же говорит ему с упреком, что ему охота смертная прослыть за старика. Потом она садится в карету, Платон Михайлович уже в одиночестве в сенях дома Фамусовых ворчит, что он попал в такую несвободу. А потом лакей ему говорит, что барыня уже в карете и гневаться изволит. То есть Наталья Дмитриевна – молодая, счастливая дама, только что вышедшая замуж, пополневшая, похорошевшая в этом браке, должна испытывать любовь. И она изображает словами то, что она должна испытывать. А когда она сталкивается с реальной реакцией мужа, она ее игнорирует, и она гневается. Можно ли построить семью вот в такой вот ситуации? Можно ли прийти к какому-то счастью, найти любовь? Я думаю, что вы догадаетесь, что нет. Потому что настоящая счастливая семья, настоящее счастье строится на взаимопонимании, на готовности услышать, а что же скажет другой, и поверить его чувствам. И вот, собственно, на моем предмете, когда мы читаем произведения русской литературы, мы стараемся подметить вот эти вот маленькие-маленькие крупицы, что же чувствуют герои, как они это выражают, чтобы соотнести с собой и потом в какой-то ситуации, в которую вы реально попадете, задать себе вопрос очень так честно. Ну вот я сюда пришла, а что я сейчас чувствую? Вот вроде как там праздник, да, мы должны веселиться, а что я чувствую? А может быть, я чувствую на этом празднике растерянность, а может быть, я чувствую, что мне одиноко в этой толпе. И что мы хотим сделать? Высказать это чувство и найти человека, который нам поверит, посочувствует. И вот это очень важный навык, если мы потихонечку, по крупице, научаемся замечать, что лично я чувствую в каждой какой-то вот конкретной маленькой ситуации, собираем эти крупиночки, мы начинаем понимать, как посочувствовать другому, как разделить его чувства, начинаем учиться доверять, что другой может высказать какое-то совершенно неожиданное для нас чувство и поверить ему: ну да, действительно, а почему нет? Ну, там все обязаны, если там чувствует радость, а человек чувствует что-то совсем другое, может, имеет право, он отдельный такой вот человек, может быть, ему неловко. Вот.
Лена, то есть вот думая о себе, о своих чувствах, анализируя, мы начинаем и думать, а что чувствуют другие?
Да, вот эта наблюдательность, она постепенно развивает в нас такой вот маленький навык сочувствия. В общем, мы, поскольку очень часто в семье получили или маленький навык, или ограниченный навык, или какой-то такой опыт своеобразный, да, набор чувств, который характерен для нашей семьи. Когда мы сталкиваемся с человеком, воспитанным в другой семье, в другой обстановке, надо быть готовым к тому, что человек может чувствовать по-другому и воспринимать ситуацию по-другому.
Я вот сейчас прочитаю, что нам написал Алекс. Грибоедов хотел написать правильный водевиль, где все переженятся, но сюжет переиграл писателя, и вышла едкая социальная комедия об умных и слишком умных.
Ну что же, мне кажется, что наш слушатель очень так наблюдательно подметил действительно эту тему нашего разговора. Грибоедову когда-то приснился сюжет его комедии, и действительно ему хотелось написать о любви, но он очень честный человек, наблюдательный человек, и описывая своих персонажей, используя свой реальный жизненный опыт, он позволил им привести его туда, куда он пришел. Это было бы, ну, как бы, наверное, насилием над русским миром, если бы он его счастливо там переженил. Я вот тут параллельно задумывала такой эфир о Евгении Онегине, и чтобы понять, насколько Пушкин отличается от своих современников, посмотрела романы начала XIX века. Да, нам всегда кажется, что литература – это такая область фантазии, выдумывай, пиши о чем хочешь, что тебе нравится. Я почитала романы Нарежного. И меня поразило, насколько автор насильно вгоняет своих героев в какие-то ситуации. То есть там нет вообще вот русской действительности, ну, может быть, я мало прочитала, не буду там какие-то такие вот большие обобщения делать, но вот то, что я начала читать, ну, какие герой совершает какие-то поступки, ну, там нет вот такого вот ощущения личности. Вот Грибоедов все-таки поймал вот это вот, ярко описал персонажей, и мы верим в то, что они такими могли бы быть, да, в достоверность того конфликта, который описал Грибоедов. Это, конечно же, такой вот человеческий, психологический талант, и в нем отказать Грибоедову совершенно нельзя. Вот. Ну и теперь мы говорим о главной героине, о Софье, которая хотела очень любви, и начинается комедия с того, что, оказывается, она рискнула, представляете, для барышни начала XIX века такой смелый поступок пригласить молодого человека, тем более такого, который ниже ее стоит на социальной лестнице, она пригласила его к себе в комнату и провела с ним вместе ночь. И уверена, что она любит, что она, наконец, нашла того, с кем она будет счастлива. И потом служанка Лиза, давая оценку чувствам барышни, говорит, ну, а кого же мы еще видим себе в мужья-то, о ком мы мечтаем, говорит она Молчалину. И Молчалин от этого перспективы пугается. Так она выбрала Молчалина. А как только появился в их доме Чацкий, тут и заварилось действие. Софья испугалась, и Софья начала с Чацким бороться. Вот о чем это говорит?
Испугался-то почему?
Вот почему? Потому что он умен, он языкаст, и она боится, что он узнает правду. Вот давайте зададим себе вопрос. А если она так любит Молчалина, ну а чего бояться правды? Значит, истина в том, что в глубине души она боится разоблачения чего? Именно своих чувств. Это раз. Во-вторых, она рассердилась на Чацкого. Как только Чацкий заметил, что что-то в своем монологе сказал про Молчалина, он спросил, а как Молчалин? Все так же не сломил еще молчание печати. И несколько таких в своем стиле ехидных отзывов о Молчалине. И Софья тоже рассердилась. Будет ли человек сердиться на того, кому он равнодушен? Вот тут вспомним старую истину: от любви до ненависти один шаг. То есть либо любовь, либо ненависть. Да, вот эти чувства, они хотя и крайности, они как-то внутренне, психологически связаны.
Но в данный момент ненависть. Почему?
Здесь как ненависть, потому что когда-то она любила Молчалина, Чацкого. И когда-то было детское увлечение, но вот пропал на 3 года, ничего не писал, никаких вестей о себе не подавал. И Софья решила, что ее разлюбили. И, в общем-то, достаточно справедливо, потому что если мужчины почему-то думают, они вот так вот уверены, что раз я один раз сказал, все, так оно и есть, то женщины – существа такие вот эмоционально подвижные, и женщинам все время нужно получать подтверждение. Если мужчина сказал, что он любит один раз, на самом деле женщине этого недостаточно. Вот даже психологи говорят, что не дарите один букет, а дарите каждый месяц по одному цветочку. Вот женщине все время нужны маленькие такие подтверждения, что ее любят. Ну, а Чацкий, герой начала XIX века, когда Россия как бы еще только входит в европейскую культуру, и с культурой чувств вообще не знакома, и только-только понимает азы какого-то поведения, Чацкий не понимает, что он Софью разочаровал, что он своим поведением дал повод думать, что он бросил, что он забыл обо всем на свете. И вот теперь Софья чувствует обиду, Софья разгневана, и начинается вот это действие. Собственно, комедийное действие строится на том, что Софья пытается, даже особо не пытается, скрывать свою любовь к Молчалину, она прямым текстом говорит, объясняет Чацкому, за что она его любит, за то, что он там отца умеет обезоружить молчанием, за то, что он тих, там, покладист. Конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума. Да это или ум семейства осчастливит. То есть она уверена, что она выбрала некую такую противоположность. И когда она преподносит эту противоположность Чацкому, Чацкий упорно не верит в то, что можно было полюбить такого человека. Вот комедия движется тем, что Чацкий хочет узнать, кто. Софья особо не скрывает, но тем не менее Чацкий не верит, не верит, не верит, пока комедия не заканчивается сценой в сенях дома Фамусова. Кончился бал, гости разъехались, один Чацкий не уехал, а стоял внизу в тени колонны, а Софья крадется поверху, по балкону, и она отправила Лизу вниз позвать Молчалина. Тут-то все и раскрылось, все сразу. К несчастью для Софьи, к несчастью для Чацкого. Молчалин был уверен, что они с Лизой на лестнице вдвоем, и рассказал о том, что на самом деле он барышню не любит, а очень боится, что он просто воспитан был так, что надо угождать всем. И вот он угождает дочери такого человека. А на самом деле он не прочь бы поухаживать за Лизой. То есть это полное оскорбление для барышни. Она услышала все своими ушами.
Она-то, вероятно, думала, что это тот человек, который ей даст любовь.
Да, в том-то и дело, что после того, как ее предал Чацкий, она полагала, что теперь она нашла полную противоположность. Вот, и когда она обнаружила, вот я сейчас зачитаю маленький отрывочек, как меняется резко состояние Софьи и как она быстро берет себя в руки. Если вот в центре комедии казалось, что вот она такая барышня нежная, Молчали, он упал с лошади, она упала в обморок, потому что вот она так ему сочувствовала, так переживала, так пугалась. А теперь крушение, вообще вот одномоментное крушение всех ее надежд. Она обнаруживает, что она влюбилась в какую-то свою выдумку, что ее опять обманули. И обманул человек, который ниже ее стоит на социальной лестнице. И Софья говорит: «Не идите далее, наслушалась я много. Ужасный человек, себя я, стен стыжусь». Молчалин: «Как, Софья Павловна?» София: «Ни слова, ради Бога. Молчите, я на все решусь». София: «Не помню ничего, не докучайте мне. Воспоминания, как острый нож, а не...» Молчалин: «Помилуйте». София: «Не подлечите, встаньте. Ответа не хочу, я знаю ваш ответ, солжете». Молчалин: «Сделайте мне милость». София: «Нет, нет, нет». И потом: «Я с этих пор вас будто не знавала. Упреков, жалоб, слез моих не смейте ожидать, не стоите вы их. Но чтобы вы в доме здесь заря вас не застала, чтобы никогда в вас я больше не слыхала». Молчалин: «Как вы прикажете». София: «Иначе расскажу всю правду батюшке с досады. Вы знаете, что я собой не дорожу». Вот по своей психологической нагрузке, по эмоциям потрясающий диалог, в котором Софья показывает очень много чувств. И какие это чувства? Во-первых, она себя взяла в руки в момент и стала хозяйкой ситуации. Вспомним вот этих вот всех сразу московских барынь, которых побаиваются Фамусов и все остальные. Да? То есть вот женщина – это некая такая власть в московском обществе, больше, чем мужская власть. И вот в этот момент преданности Софья чувствует власть. Она хозяйка ситуации. Почему? Потому что она готова с досады все рассказать батюшке, уничтожить Молчалина. Понимаете, уничтожить Молчалина. Вот она за минуту до этого была уверена, что она влюблена в этого человека. Вот сейчас открылась его низость, и она уничтожит его и себя. Вот это очень интересный психологический факт и очень такой характерный. Вот когда мы читали это на семинаре, очень многие женщины, мои слушательницы, на этот момент прям вот среагировали так остро. Действительно, в нашей культуре воспитано вот такое отношение к себе, что я себя не пожалею. И отцу...
И мне плохо, но главное, чтобы ему было тоже плохо, да?
Ну да. И вот от Софьи идет прям вот такая вот прямая дорожка к героиням Достоевского. Я вот вела несколько раз семинар по роману Достоевского «Идиот», и Настасья Филипповна вот с такой же психологией, она вот так же относится к себе, и ко всему миру и к мужчинам. В чем ее сила? В том, что она себя не пожалеет. Все знают, что она может уничтожить любого, потому что ей не жаль себя. Вот. И тут, если идти от противного, зададим вопрос: а кто же будет бережно относиться к другому человеку? Кто отнесется с пониманием? Кто будет беречь взаимоотношения? Тот, кто бережет себя. И вот у Софьи вот этого не оказалось. Она оказывается в ситуации преданности. И вот если так пойти назад, посмотреть, значит, мы сказали, что на Чацкого она рассердилась, потому что почувствовала себя тогда преданной. Второй раз, да, на те же самые грабли. Вроде бы она находит полную противоположность, но она находит того, кто ее предаст. И тогда мы смотрим еще дальше в ее детство, и что мы обнаруживаем? Что мать умерла у нее, Фамусов говорит в одном из первых своих монологов, когда хвастается тем, какой он хороший отец. «Мать умерла, умел я принанять в мадам Розье вторую мать, старушка золото». Да? одно не к чести к ней, ей, что за лишний год 500 рублей другим себя позволила сманить. Какая же это, что же видела Софья в детстве? Во-первых, она потеряла мать, маленьким младенцем лишилась вот самого главного, необходимого ребенку источника любви. И получила воспитательница старушку, которая была, конечно, старушка золота, и нрав прекрасный, да, и воспитание, и все. Но старушка-то позволила себя сманить. То есть опять какое-то вот предательство. Видите, что у Грибоедова получилась очень психологически логичная картина, очень закономерная. Человек, которого в детстве предали, будет все время попадать, наступать на одни и те же грабли и все время попадать вот в эту ситуацию. Он будет несчастным. И Чацкий, который разочаровался в Софии и оказался таким несчастным в финале комедии, он ведь тоже сирота. Он Фамусову припоминает, что не тот ли вы, кому там меня с детства возили на поклон для замыслов каких-то непонятных. Он жил в доме у Фамусова как бедный родственник. Да, мы об этом не знаем. Вот, ну вот есть такой вот намек. И вот сейчас он приезжает в Москву, он сирота, а Фамусов как бы ближайший ему человек. Родственник, но стоящий выше него. И человек, привыкший тоже к власти, и если он дочь свою воспитал так, что дочь любви не почувствовала никакой в доме, то уж сейчас кому-то совсем ничего понятно, да, чужому человеку, сироте, зависимому, конечно, ему не досталось любви никакой. И вот получается...
Вот, да. Мужчина, вы сейчас так анализируете, как хороший психолог, вот результат, который в итоге комедии мы увидели, то, что произошло с Софией, это, ну, можно сказать, запрограммировано было. Может быть, это частный какой-то случай? Или все-таки такая ситуация была характерна и характерна сегодня для наших людей?
Вы знаете, как... Это закономерность такая психологическая, что наш опыт любви – это то, что мы получили в раннем детстве. Маленький ребенок до 5 лет в родительской семье получает вот этот вот главный опыт. Любовь для него не на уровне там, сознания, да, не на уровне фантазии. Вот мы как раз на образе Софьи прекрасно видим, что на уровне там, ума и фантазии для нее любовь – это одно – вот она там сидит и проводит ночи с молодым человеком, они там поют, играют музыку, читают вместе. Вот образ влюбленности для нее. И ей кажется, что этот человек соответствует этому образу. А есть глубинный пласт, который мы не осознаем, это наш детский опыт. И это такая реальная психологическая закономерность. И, к сожалению, мы все имеем из этого... Как правило, очень мало людей, которые вот чувствовали себя в детстве такими вот любимыми просто так. Ну вот я ребеночек в этой семье, я родился, и вот ничего не надо делать, совершенно не надо. Я ребеночек, и меня поэтому за это любят. К сожалению,
Диана, я помню именно так. Меня любили родители, потому что я их ребенок.
Ну да, слава богу, что вот у нас есть такой опыт, но очень у многих в нашей стране такого опыта нету, потому что мы весь прошлый 20 век выживали. И вот когда мы, я вот даже вспоминаю историю своей семьи, там у меня бабушка в 5 лет оказалась в Москве после революции, а ее мама потеряла мужа в Первую мировую войну, и вынуждена была стать уборщицей. И вот она бабушку оставляла одну в комнатке, где они жили, вот бабушка мне рассказывала, а сама уходила на весь день убираться и приносила кусочек хлеба к вечеру. Вот у нее детские воспоминания. А потом война. Моя мама вот родилась в войну. И вот я думаю, что очень у многих осталась вот эта вот какая-то семейная история, что надо выживать. А когда люди... думают о том, как бы выжить, к сожалению, у них нет возможности там, порадоваться друг другу, заметить, что происходит между ними, какие взаимоотношения. Это, на самом деле, мне кажется, какой-то такой редкий талант. У меня была одна знакомая, которая сказала про свою свекровь. У нее очень такая простенькая, такая из деревни свекровь. Она говорит, но она у меня умное сердце. Вот она умела подмечать какие-то такие вещи во взаимоотношениях, что происходит в семье, и деликатно доносить, то есть сообщать, что там какие-то мудрые вещи говорить. Но, к сожалению, очень-очень часто мы сталкиваемся с тем, что наши папы и мамы, там, молодые там, специалисты, неустроенные были, бежали на работу, нельзя было оставить с кем-то ребенка дома, отдали очень рано в детский сад. Ну, вот,
да, это страшно, родиться в период войны, конечно.
Да. И вот очень у многих в детстве остается что-то вот такое, что потом идет за человеком всю жизнь. Вот какой-то такой вот опыт. Если в детстве человек там, ну, например, ребенка отдали в детский сад, а он страшно испугался, а родители все равно, ну, им они в безвыходном были положении, только отдавать детский сад по-другому никак, иначе да, не заработаешь, не выйдешь на работу. И вот у ребенка остался там какой-то страх, что я брошен, и я всегда останусь один. И вот эта вот подсознательная травма, она с человеком живет, и это образ любви. И он находит в себе того, кто его напугает, кто устроит ему катастрофу в жизни, кто превратит его жизнь в какое-то такое вот сложное испытание. Но, слава Богу, у нас есть сейчас возможность ходить в храмы, да, читать Священное Писание, вот, напитываться каким-то опытом любви, читать книги по психологии, обращаться со специалистами. Да.
Да, вот я сейчас, можно прочитаю, что нам написала слушательница по имени Софа. Я как-то, не знаю, чем заняться, спросила у Алисы. Алиса, что делать? И она дала удивительный ответ. Вот возьмите и прямо сейчас сделайте что-нибудь доброе своему соседу. Бездушная машина оглаголит истину.
Ну, бездушная машина, но на самом деле вот эти все искусственные как бы подсказки, они основаны на том, что нашу психику анализируют, да, собирают какие-то данные о нас, и в самом деле очень часто вот для того, чтобы преодолеть какой-то кризис, надо пойти и просто сделать кому-то маленькое доброе дело. И то, что ты сделаешь кому-то маленькое доброе дело, лучше станет не столько тому, кому ты сделал это доброе дело, сколько тебе самому. Вот даже кризисные психологи, женщинам или там, ну, просто вот людям, потерявшим близкого человека, там, развод или смерть близкого человека, если человек зависает в этой своей страдании, да, не может никак выкарабкаться, советуют пойти, например, в детский дом, да, где-то поработать немножко волонтером, увидеть чужое страдание, попробовать что-то сделать. И вот эта вот помощь другому человеку, вот это вот маленькое доброе дело, оно как бы вытягивает из какого-то кризиса, оно помогает. Так что Алиса дала правильный совет.
То есть мы сейчас подходим уже, вероятно, к совету или к выводу, где человек может, или как, где может научиться истинной любви, получить ее, как-то исправить себя?
Ну, на самом деле можно, если вы верующий человек, конечно, вы начинаете с того, что вы обращаетесь к Священному Писанию, вы обращаетесь к посланиям апостолов. И я помню, что меня как-то поразили слова апостола Иоанна Богослова в какой-то момент, когда мне было очень страшно. И вдруг я открываю послание и читаю: «Настоящая любовь не знает страха, ибо страхи есть». Я сейчас своими словами пересказываю, я так вот, поэтому простите, цитата будет неточная. «Ибо в страхе есть страдание, настоящая любовь чужда вот этому страданию». Понимаете? Когда вы чувствуете какое-то страдание, противоположное этому – это любовь. И надо ее восполнять, приобретать, искать. Конечно, вот так вот, чтобы на вас что-то обрушилось, какое-то большое чувство, так не произойдет. Если весь ваш прошлый опыт приводит вас в какие-то такие вот кризисные ситуации, в конфликтные ситуации, надо потихонечку с этим прежним опытом разбираться. Если вам может помочь священник на исповеди, потому что у всех разные манеры исповедовать, есть батюшки, которые задают вопросы, которые, есть те, которые дают советы, есть те, которые просто выслушивают. Ну, у каждого своя манера. Если вам кто-то сможет что-то подсказать на исповеди, хорошо, но...
Катерина, вот главное начинать все-таки с себя.
Да, но начинать, если вы поняли, что вы оказались в какой-то конфликтной ситуации, особенно если вы заметили, что вы раз за разом попадаете в какие-то вот ситуации, в которых что-то происходит одинаково, то, конечно же, здесь нужна чья-то помощь. Либо вы, может быть, вы, у вас есть подруга, ну вот присмотритесь к своему окружению, может быть, вы найдете человека, который сейчас находится в таком вот гармоничном состоянии, который справился, и у него что-то получилось. Можно поговорить со своим другом. Просто когда вы рассказываете, что вы переживаете, вам уже станет легче. Может быть, вот друг сможет посоветовать. Если кто-то знает...
Да. Может быть, я еще такой совет хочу успеть сказать. В нашей евангельской церкви я однажды запомнила хорошую мысль, что если человек какой-то раздражает, не нравится, но мы же все разные, мы не можем друг другу все нравиться. Но надо помнить, что Христос, Он дает спасение, любит и пострадал за всякого человека. И вот ради Христа нужно как-то постараться снисходительно подойти ко всякому человеку и полюбить всякого человека, потому что, ну, может быть, не потому, что он мне нравится, а просто ради Христа.
Ну, нам же не зря не нравятся какие-то люди. Люди, которые нам не нравятся, тоже что-то говорят о нас. И я думаю, что очень важно понять, чем не нравится этот другой. И вот когда у нас в институте преподается, у нас целый комплекс предметов о человеке. Основы психологии, основы психиатрии, частной психиатрии, основы психотерапии, там, и основы консультирования, то... И отец Сергий Осипов у нас преподает богословскую антропологию, то есть мы еще и с богословской точки зрения смотрим на человека. Мы видим его очень комплексно. И когда мы начинаем разбираться и вот понимаем, какие проблемы растут из детства, какие проблемы зависят от темперамента, какие проблемы человека зависят от его физиологии, какие там приходят из воспитания, какие там просто вот болезни, да. Есть пожилой человек, и у него там проблемы начались с сосудами, все, там вот проблемы с памятью и восприятие других, там раздражительность, еще что-то. Когда мы поняли, откуда, да, все это идет, нам легче...
Я просто хочу сказать, у нас несколько секунд, вот в завершении все-таки у нас мало любви. Или ее хватает, но надо увидеть.
У нас и мало любви, но с другой стороны, если вглядеться, натренировать в себе этот навык и читать Писание, я думаю, что можно увидеть ее море, океан любви.
И, вероятно, все-таки себя начинать. Я вот хочу немножечко зачитать из книги митрополита Антония Сурожского. «Наша роль в том, чтобы в этот мир, где так темно, порой так страшно, принести свет». Пророк Исаия в одной из глав говорит: «Утешайте, утешайте народ мой». Это слова Божии к нему и, конечно, к нам. «Утешайте».
Да, я думаю,
что если начать разворачиваться к людям и стараться кого-то утешить, это принесет утешение самому. Татьяна, я надеюсь, мы продолжим с вами. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Всегда очень интересно и полезно. Друзья, всего доброго.
Спасибо за приглашение. Рада всегда откликнуться и рассказать.